Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии, я все обязательно прочитаю. Год назад в Латвии начали оказывать паллиативную помощь на дому. Эта услуга рассчитана на пациентов, которые страдают радикально неизлечимыми и прогрессирующими онкологическими заболеваниями, но которые не требуют госпитализации в стационар. И вот год назад у нас была передача на эту тему, и мы говорили о том, ну вот какие были планы тогда. За год должны были такую помощь получить около 2800 пациентов по всей Латвии. Сейчас, спустя год, мы собрались, по-моему, ну чуть-чуть другим составом, но похожие эксперты, и мы действительно поговорим о том, как эта помощь работает, чего еще не хватает, и насколько к этой сфере здравоохранения, которая очень непростая, паллиативная помощь, хосписы, относятся и государство, и Министерство здравоохранения. Готовы ли они как-то еще делать эту услугу более доступной? Ну что у нас в студии, я считаю, ну две святые женщины сидят, две наши гости святые, которые занимаются этим постоянно, и они помогают, и, по-моему, жизнь положили на это. Спасибо вам огромное. Я представлю вас, Илзе Зосула, соосновательница организации «Hospice.lv». Здравствуйте. Юлия Шкарапу, член правления, учредитель общества взаимопомощи онкопациентов «Пардзивот». Здравствуйте. И у нас еще на прямой линии Андрей Пчелкин, главный врач Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Спасибо, что вы подсоединились. Тоже знаю, что у врачей нет практически времени никогда ходить на нашу передачу. Но хотя таким вот образом мы можем вас слышать и слышать ваши комментарии в том числе. Давайте 28040424. Пишите нам, уважаемые радиослушатели. Но ваши истории, ваши вопросы, такая тема очень тяжелая. Поэтому, пожалуйста, аккуратней с чувствами, да, аккуратней с формулировками. Тоже призываю я вас. Давайте, Илза, разберемся. Вот смотрите, есть сейчас вот уже год эта услуга «Хоспис на дому». Во-первых, как вы ее оцениваете? Сколько человек получили вот 2800 пациентов? Был ли спрос большой на нее? И хватило ли денег для того, чтобы удовлетворить этот спрос?
Да, спасибо вам большое, что пригласили. И там насчет святая, это неправильно будет. Это я понимаю немножко таким. Да, я очень рада, что эта услуга удалось ее внедрить. И две министерства, которые долго не могли придумать модель, как финансировать, да, потому что хосписная помощь на дому, она включает в себе три элемента, но главный из них — это социальная помощь, это апрупетайс, это сиделка, да, как бы, и медицинская помощь. И есть эта мультидисциплинарная команда, и там еще есть психологическая помощь, да, и мы смотрим каждого пациента отдельно, и ему из этой команды тот специалист, который нужен, то присоединяется, помогает, когда нужно, кому нужно, в каких, по времени, по всему, да. И это то, что мы видим, что сейчас, спустя год, конечно, эта услуга более известна, но до сих пор многие люди об этом не знают. Это моя самая главная боль, да. И чтобы немножко характеризовать этот год, ну, первые месяцы, январь, февраль, были очень... Действительно, было мало пациентов. И мы очень переживали, и не только наша организация, но многие, мы везде, где могли, во всех форумах, везде на телевидении, везде в радио тоже, к вашим коллегам ходили, чтобы рассказывать, что это есть такая услуга, которая оплачивается государством. Первый раз за 33 года латвийской независимости то, что всем нужно было, она начата. И нам очень болело сердце то, что просто из-за того, что нет информации, люди ее не получают. Или получают поздно. этот вопрос до сих пор не решен, хотя прошел уже год. Да, мы видим до сих пор случаи, что человек получил необходимые документы, получил заключение консилиума врачей о том, что человеку нет возможности помочь медицински и радикально, и человек выписан домой с хосписным уходом на дому. Мы видим, что, например, консилиум выписан 2-3 месяца назад, и мы спрашиваем родных, что, кто вообще заботился о человеке это время. Ну, мы как-то, соседка пришла, я пришла, тот крестница, когда может. Это понятно, у людей всех жизнь продолжается, но что с этим человеком, который больной, у которого осталось мало той жизни, кто о его интересах думает, да? И мы понимаем, мы не можем упрекнуть и родных, они не могут быть специалисты во всех сферах. Они не могут быть специалисты по онкологии, они не могут быть по социальной помощи специалисты, да? Мы, конечно, никого, родных никогда не упрекаем, да? Но, значит, система не сработала, значит, врач, больница, кто выписал, кто подписал заключение, не дал информацию. Может, дал, но человек был в таком шоке, или заботами занят, да, о перевозке лежачего пациента, как, что, что он это не понял, как дальше, да. Потом мы поняли то, что семейные врачи, у которых очень большая роль в этом всем процессе, тоже они получили там, не знаю, 30 декабря имейл от НВД, и все, да? Ну, как бы, да, мы тоже громко говорили везде, надо информацию, надо информацию. К тому же информацию нельзя опубликовать на сайте Фейсбуке, который, сколько у вас подписчиков, дорогие друзья, как это? И кто человек, которому 70 лет, который деменция, или кто этот ваш пост увидит? Информацию надо давать для, понятно, для кого. Или это радио, или телевидение, семейные региональное врачи, телевидение, да? Надо информацию дать людям, чтобы они это знали. И мы были в конце декабря, в середине декабря министерство сделало такое собрание, где присутствовали оба министерства задействованные, Национальный союз солидарности, были все те четыре предприятия, которые дают эту услугу по Латвии, да, и там были такие, не на все, не на конец года, а там 9 месяцев, 10 было это собранная информация. И на тот момент было, да, где-то 1800 было клиентов, которые получили этот уход. Так что это я рада, что удалось этим. Это многом зависит от самих, вот, кто дает эту услугу, насколько они активны, насколько едут по докторатам, делают семинары, едем по больницам, созываем. Потому что многие больницы, например, одно время думали, что консилиум может получить человек, который только в паллиативном отделе, а не человек с других отдела хирургии, с отдела других болезней, нейро, то-то, то-то, из инфекционной больницы, что оттуда тоже может быть консилиум на хосписный уход на дому. Да? Так что вот эти вот моменты за год я вижу, что есть улучшение, есть, но еще много вещей надо доработать, чтобы эта система, она выстроена, хотя это только один из этих пилоров, чтобы эта система работала.
Это мы об этом поговорим.
Поговорим, да. Но все очень благодарны. Вот да. Все люди, это однозначно, это все и на собрании.
Насколько вы бились, выбивали эту услугу, я помню, лет, наверное, 7 назад, я помню, об этом кто же говорила, ну, и не было. Ну, и слава богу, что она есть. Возможно, это такой толчок был, какой-то первый блин комом, как говорится, но не совсем комом, что-то все-таки 1800 человек получили эту услугу, это для них очень важно. Юлия, со стороны пациентов, наверняка вы общались с теми, кто получал эту услугу. Да. Может быть, вы оцените ее? Что тут? Какие не хватает? Вот нам пришел вопрос. А можете ли рассказать, как это стоит делать? Можно ли у семейного врача получить? Люди действительно не знают.
Правда.
Это не только, я понимаю, там специальное все-таки консилиум должен быть, какие-то врачи, которые дают это направление. И вот люди действительно не знают. Но, может быть, расскажите опыт пациентов?
Ну, опыт пациентов у нас такой, вы знаете, тут очень трудно от самого пациента взять, потому что если он обращался в паллиативную помощь, значит, он уходит. Люди уходящие, они немножко как бы, ну вот правда, у кого-то деменция, у кого-то вот, ну, разные обстоятельства здоровья, когда очень трудно вот там сказать, мне хоспис понравился. Я обычно слышу отзывы от родственников, которые получали эту помощь, потому что они со стороны. Ну, я могу сказать, что всегда только восторженные отзывы, потому что люди... Во-первых, действительно, Илза права. Самое тяжелое – найти информацию. Вот к нам обращаются люди, спрашивают... Во-первых, ну, они все родственники на эмоциональном просто стрессе, потому что его, их близкому человеку выдали заключение, что лечить этого человека больше нельзя. Вы представляете, что чувствует человек, когда ему говорят, все, лечить бесполезно? Ну, то есть у него, ну, разверзаются небеса, и он начинает думать, а что же дальше делать? И тут действительно... Чтобы получить эту информацию, надо приложить невероятные усилия, невероятным образом сложить 1 плюс 1 плюс 2, чтобы понять, куда реально обращаться. И тут мы, конечно, как пациентская организация говорим, обращайтесь туда-туда, хоспис, посмотрите разделение. Это тоже, кстати, надо вот момент такой, что как бы не все понимают, что не только хоспис это делает, а еще организация, что город поделен на две части, ну, для того, чтобы получить услуги. То есть там для того, чтобы реально получить услугу, надо чуть-чуть постараться. Ну, и действительно, есть родственники, которые очень активны и готовы, ну, разбираться в этом вопросе, а есть действительно... И все, они как бы оплакивают уже человека, и все, они не знают.
А, Юля, а кто должен быть тем самым, ну, вот информационным главным центром, как вам кажется, для пациентов? Семейный врач или кто-то другой?
Мне кажется, что это комплексный вот подход, должен быть комплексный подход. То есть мы задействуем все возможные каналы для того, чтобы это на каждом щите было написано. Вы же понимаете, это вот кликабельность, 7 показов, чтобы мы обратили внимание на это объявление, ну, как бы... чтобы оно заложилось на подкорку. Мы же все знаем, куда звонить, если нам плохо. 113 набираем, правда? Мы все знаем. Но мы должны тоже знать, куда обращаться, условно говоря, если с твоим родственником вот такая произошла беда. Что сделать, чтобы предоставить качественный уход? Это комплексно, это все. Это пациентские организации, это National SOS, либо DNS. Это все-все-все. Это и журналисты. Это какая-то компания, пропагандирующая, что в Латвии наконец-то есть возможность предоставить качественный уход при паллиативном... Вот.
Да. Давайте выслушаем Андрея, он у нас на связи. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы послушали, доктор, вот то, что говорят и представители пациентов, и представители тех, кто оказывает эту услугу. Вы, как врач, как вам кажется, вот есть эта услуга, которая прошла уже год, вот ее получают хоспис на дому, но при этом паллиативная помощь, скажем, в амбулаторных условиях, в стационарных, она довольно скромная в Латвии. Может быть, вы по-другому это видите?
Ну да, в принципе, год прошел. Что я могу отметить? Конечно, это большое облегчение для многих пациентов, то, что до этого было недоступно. Что касается стационарных доступных мест для паллиативных пациентов, оно очень ограничено, да, и поэтому большинство пациентов, которые соответствуют этим стандартам или критериям, они сейчас могут получить полноценный уход дома. Да, то есть имеется в виду все те необходимые лекарства и все те процедуры, которые, в принципе, мы до этого осуществляли в больнице или в отделении. Да, то есть теперь может быть пациент дома и, скажем так, ну, уйти из жизни довольно-таки, ну, скажем так, цивильно. А что касается, возможно, другой стороны, о чем мы сейчас не говорили, и бюрократической, что, возможно, мешает очень многим этим хорошим направлениям, то первое, что я хочу отметить, это, конечно, критерии, то, что указаны были от МВД, то есть 6 месяцев мы должны строго уточнить, что предполагаемая продолжительность жизни этого пациента не больше, чем 6 месяцев. То есть первые 2 месяца мы боролись с НВД, чтобы этот критерий не ставить в консилиум. Потому что консилиум получает на руки пациент, да, то есть что он видит это его родственники, ну и, конечно, у них шок. шок, как мы можем предсказать то, что он будет жить меньше, чем 6 месяцев. Причем в большинстве случаев, то есть они могут быть в хорошем нормальном состоянии еще на тот момент, но мы понимаем, что биология этого заболевания, течение может очень быстро прогрессировать. Да, и чтобы не приходилось бы им уже несколько раз приходить на консилиум, когда они уже будут понимать, то есть заблаговременно мы должны выдавать им хотя бы такой консилиум, что на 6 месяцев у них жизнь ограничена. Дальше проблема состояла еще в другом. Есть у нас категория пациентов, которая еще может получать лечение, как правильно вы указали, это не радикальное, но это паллиативное лечение. То есть это паллиативная химиотерапия. Одновременно указать пациенту паллиативное лечение и хоспис-услуги мы не можем. И в этом заключается самая большая проблема. То есть мы теряем большую часть пациентов, которые находятся, ну, скажем так, в этих рамках, которые могли бы, скажем так, прожить на пару месяцев дольше, если они получат паллиативный уход. Но в то же... Не паллиативный уход, я прошу прощения, паллиативную химиотерапию. Но в то же самое время критерии, которые нам ставит НВД, противоречит, если мы противоречит тем услугам, которые могут получить хоспис, да, то есть им приходится выбирать. Либо они получают химиотерапию паллиативно, либо получают значимый уход, да, то есть либо качество жизни, либо продолжительность жизни вместе нельзя. Да, и в то же самое время у нас есть медикаменты, которые тоже могут помочь. Это индивидуального характера, то, что мы пишем, отдельные прошения в НВД, компенсировать, паллиативные, но там надо указывать обязательно, что пациент должен, ну, то есть предполагаемая продолжительность жизни у пациента больше 6 месяцев. Опять-таки же, эти дорогие медикаменты, которые могли бы продлить им жизнь, противоречат этим критериям, и им приходится выбирать. Либо им надо мучиться, но предположительно получить там дополнительную жизнь там, 2-3 месяца, да, либо они выбирают качественный уход дома. Вот такие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться, я вижу здесь довольно-таки ну, большие бюрократические проблемы, которые, в принципе, могли бы быть решаемы. И мы тем самым могли бы помочь намного большей группе пациентов. И сейчас, то есть уже прошло год, да, очень-очень хорошие отзывы. Не скрою, мы сами очень рады, и много пациентов, которым действительно все можно объяснить и рассказать. И самое главное, что за ними есть какой-то уход. То есть не происходит, как это было раньше, мы их просто выписываем, говорим консультироваться у паллиативного терапевта, и там опять, в свою очередь, очереди в стационары. То есть те, которые маленькие услуги или какую-то помощь, что могут им оказать на дому, да, то же самое введение интравенозных лекарств, да, или питание интравенозного, да, то есть в этом случае могут это осуществить дома, где, в принципе, для пациента намного лучше и комфортнее условия, нежели в стационаре. В свою очередь, в стационаре нет столько мест.
Вот. Это и паллиативные, да, стационары, я понимаю,
это
да?
Это паллиатив, да, паллиативный, да, стационар. Да, их очень мало, этих мест, да, то есть они не могут обеспечить. Ну и сейчас тоже, получается, у нас много пациентов. Мы не можем предвидеть, сколько долго будет жить пациент. Это может быть 3 месяца, это может быть 9 месяцев, это может быть год. Да, то есть, понимаете, это все равно. Это мы только можем догадываться, да, но не нам решать, сколько будет жить пациент. И поэтому какая-то группа возвращается обратно, которые уже прожили 7 или 8 месяцев, но теперь настал критичный период, когда им действительно нужна эта паллиативный уход на дому. То есть есть много бюрократических проблем, которые, мне кажется, надо было первые решить, и потом, ну, конечно, параллельно говорить открыто и пытаться достучаться до всех информационных каналов, тем самым как бы эту информацию распространить наибольшему количеству и медперсоналу, и пациентов, и их родственников.
Спасибо вам огромное. Как вы прокомментируете все, что сказал доктор? Потому что мы бы и в жизни никогда не можем знать вот о каких-то таких вещах, да, что врачам приходится быть какими-то гадалками, и вот сколько человек проживет, и от этого зависит, что человек может получить. Что вы скажете?
Ну, да, тут, знаете, как тут несколько проблем я сразу вижу, с которыми тоже, конечно, сталкиваемся. Уже когда в Сейме был этот и закон, и изменения в законах, и потом условия Кабинета министров о паллиативной помощи, у депутатов тоже очень большое возмущение вызывало то, что вот надо предугадать это продолжительность жизни, да, дзивилдзе, новое такое слово появилось в наших законах. Но это общая практика Европы и по всему миру. И как врач в самом начале своего комментария сказал, конечно, врачи, вот, ну, есть медицинские обстоятельства, когда можно предсказать. Конечно, никто не может сказать точно, но там в законе сказано до 6 месяцев. И это и записано в протоколах в Сейме, и потом министерство несколько раз это подтвердило. Если человек, потому что при хорошем уходе человек может прожить дольше, да, будет проживет дольше, делается вторичный консилиум, и человеку подтверждается дольше уход.
Да,
сейчас, когда была вот общая информация министерства, когда собрала, из там 1800 до, там, я не помню, 60 или сколько, небольшое количество людей, у которых было больше этих 6 месяцев. Это какие-то отдельные, уникальные случаи. И они в основном, как коллеги говорили, действительно связаны с хорошим уходом, который у человека до этого не было. Но не в этом проблема. Самая большая проблема, что большинство, 70 и больше процентов людей, которые уходят в хосписном дому меньше 1 месяца. Понимаете?
Потому что это поздно начинает получать.
Ну, конечно. У нас пациенты, где видно, но наши медики же видят, какие вот из больницы, из какого-то отделения мы получаем клиента и в каком состоянии. Ну, поздно они это, ну, сподхватились. Понятно. Понимаете? У нас люди, которые мы получаем звонок, получаем документы, консилиум, у нас по закону в течение 24 часов должен начаться уход на дому, привозим специальную кровать, да, против этой изгулеем матрачи. Все устраиваем. Наша команда едет, человек 2 дня прожил. Да, и, да, но многие говорят, многие не хотят в 4-местной палате умирать одни. Много людей хотят домой. Есть ситуации, когда мы видим, что больницы, может, не знаю, из-за каких причин, не хочу тут, ну, реально человека, у которого уже началась агония, да, предсмертная, выписывают его. Ну, будьте людьми, но если у человека осталось полдня или день, ну, может, его не надо по этим машинам, по лестницам, по нести, тревожить, может, не надо все-таки, да? Вот об этом я больше всего, и как я стараюсь, и для красок, да, рассказываю какие-то примеры. Конечно, они не, ну...
Они разовые, но они яркие.
Они показывают то, если у нас в среднем человек, ну, неделю прожил в этом, ну, это неправильно. Значит, человек без ухода или по отделениям, или дома жил без ухода, да. У нас социальный уход только тем, у которого маленькие доходы, да, которые,
да.
Что делать тем, Юлия, наверное, тоже знает эти случаи, у нас не только, ну, как бы люди, сеньоры, да, есть у кого там раковые болезни 40 лет, у детей 20. Как они могут, как мы можем переложить на этих, ну, юных, взрослых, вот это уход. Понимаете, проблема же в том, что у нас то, что ввели этот хоспис на дому, это мобильная бригада, она приезжает, медики ставят это, перевязки ставят, если надо, это помогают от боли, делают процедуру, что надо на дому сделать.
Рассказывают,
да?
Как ухаживать.
Как ухаживать, обучают. Едем к следующему пациенту, к следующему, да, у нас одновременно 70 примерно, да, по половине Риги пациентов. У нас несколько, 5 бригад, которые едут попланово. Есть круглосуточные вызовы, когда есть кризисная ситуация, когда то. Понимаете? Но нету долгосрочного ухода. Такой услуги нету. Если в семье
значит,
попал
да, человек, долгосрочный который... уход, что ну, это?
Понимаете, мобильная бригада приехала,
да, сделала, уехала. Да.
Кто остается с человеком да. лежачим?
А как бы вы это видели, долгосрочный уход? Какие-то стационары, я не знаю.
Мы видим такими, что, как и в мире, это и в Европе, да, Латвия до сих пор единственная страна, где нету хосписного стационара.
Да. Вообще особенно система, для одиноких, наверное,
да,
людей.
Еще... Особенно для тех, у кого маленькие дети. У нас вот есть случаи, ну, то есть я знаю очень много случаев, да. когда, ну вот прям совсем недавно у нас в обществе была женщина, у которой трое маленьких детей, самый старший 15 лет, и она ушла одна дома ночью.
С детьми?
Дети были дома, спали. Ну, вы представляете, что пережили эти дети, которые нашли свою мертвую маму? Ну, ну вот это вот... Что, насколько дальше жизнь у них вот после этой травматичной точки изменится? Ну, мы понимаем, что изменится точно. То есть
ну, сильно изменится.
Трудно это пережить вообще. И еще я вот хотела Илзу прервать. У нас вот, кстати, вот по поводу этого даты, хотела немножко вернуться, вот это вот то, что Андрей Пчелкин рассказывал про то, что ставят в консилиуме и заставляли их ставить в консилиуме вот эти 3 месяца плюс, 6 месяцев плюс. У нас есть история, у нас была Сандра, которая сейчас ушла уже, но ей поставили 3 месяца плюс, и мы с ней обсуждали, насколько пациент это видеть. Ну, я понимаю, что это для бюрократии нужно, но иногда это врачи не говорят, что это для бюрократии нужно, а иногда и пациенты не могут поверить, что это для бюрократии нужно. Ну, типа, ну вот, все ограничили. Ну, слава богу, наша Сандра с нами прожила 1.5 года и ушла, но вот эти 3 месяца это висело просто дамокловым мечом над ней. Мы долго это обсуждали, мы долго приводили ее в чувство, что, Сандра, сколько проживешь? Настраивайся, сколько проживешь? Потому что, ну, вы знаете, эта психологическая дата, она имеет значение для пациента и для родственников тоже. Когда пишут 6+, все сидят и часы тикают. Ну, вы знаете эти истории, когда психологически кто-то ставил себе какую-то дату, доживал до нее и умирал. Это же вот, ну, действие психики-то не, как бы никак
я
не
понимаю,
отменишь.
Да, о чем вы говорите.
Я это тоже прокомментирую. Я закончу про то, как бы было, чтобы, да, чтобы эта система работала. Мы сейчас видим, как, что больницы поняли, что как хорошо то, что доктор сказал, что есть, что ты как бы не выбрасываешь человека на улицу и иди куда хочешь, да, а что есть, смотрят по условиям, кто из, да, из региона, кто, вот кому передать пациента, и это, когда налажены вот эти отношения, очень, это очень хорошо, больница видит, у них освобождается кровать, они могут следующего человека с очереди принять, да, и дать уход, и все, они видят, что диагноз не надо менять, такие какие-то процедуры, которые только больнице возможны, не надо, выписываем домой. Пишут подробно, что надо человеку, да, какой уход домой. Наши специалисты созваниваются с больницей, с семейным врачом, если он включен в эту систему, да. Это очень хорошо работает, то, что это как бы сазуабе, да, такой механизмик, да. Ну, не хватает двух еще элементов. Да. Не хватает стационара для тех людей, у которых очень тяжело уходят, у кого нет условий, да. Врач тоже сказал, что пациенты с удовольствием бы дома в комфортных условиях получили бы уход. Но это мы... Я бы хочу такой комментарий сказать. То, которое, как мы видим, как люди живут... Не надо забывать, что у нас, не знаю, 500 сколько тысяч людей живут ниже, да, какого-то...
И не все родственники, наверное, готовы тоже,
вы,
да?
Условия ужасные. Мы министерству вот сейчас недавно писали письмо, что нам делать, если там грызуны, если там русаки, если там все, если там вот люди, которые в АЦИ, да, где нельзя вообще зайти, где антисанитария, где все накурено, где все.
И что они ответили вам?
Не, ну как, каждый должен про себя сам заботиться. Мы ответ не получили.
А, не получил.
Мне, ну, я должна и думать про своих работников, я не могу их подвергать, понимаете? Или, например, у тех, у кого надо помощь с кислородной терапией, да, а там же нельзя, там же очень огнеопасно, там нельзя ни курить, ни свечку, ну, нельзя, там есть условия, понимаете? А есть ли такие, да? И мы за этот периодик, мы же за эту неделю, если человек у нас, мы не можем еще самоуправлением, социальной службой, может его куда переселить, да, найти условия. Когда подольше, тогда у нас возможность есть взаимодействовать с другими услугами, которые есть. Да?
То есть нам нужен дневной стационар, да?
Это одно. Это должен быть ночной стационар. Например, как Юля сказала, в случае, если есть маленькие дети, или когда человеку нет, или он одинок настолько, не потому, что он со всеми рассорился, развелся и так далее, потому что ему 80 лет, да. Сестра умерла 3 года назад, муж умер 20 лет назад.
Дети уехали.
Дети тоже, или может, умерли.
Не или не было.
Или не было. Понимаешь, и как этому человеку, что он не так сделал, чтобы он не получил этот уход? Второй, а если у человека нормальные условия дома, мобильная бригада с врачами может приехать сделать медицинские процедуры, но кто с человеком остается 8 часов, вот, чтобы
да,
родственник?
Да. Вот это самый главный вопрос.
Лестнице не уехал в нищету, чтобы он мог продолжать работать.
Это самый главный вопрос.
Да, или когда у человека начинается смертельная агония, когда надо, может, 24 часа побыть рядом.
То есть нужна система паллиативного ухода. То есть сейчас что-то есть, вот комплексно, комплекса нету, есть какие-то элементы,
вот
да?
Вот весь вопрос, что когда родственники сталкиваются, что с этим делать, они узнают про хоспис, и слава богу, говорят, что есть, слава богу, все очень довольны, вот что наконец-то что-то появилось. Но вот представьте, родственники, вот у них есть умирающий человек, который будет умирать, но мы не понимаем, сколько времени, сколько будет, правда. Что делать родственнику в этом случае? Нужно обеспечить ежедневный присмотр. Ну, вот он человек лежачий, ему нужен ежедневный присмотр. Как его организовать? Уходить с работы? Брать отпуск на неопределенный срок? Да. Что с этим делать? Вот я, как большинство родственников, обращаются ко мне с этим вопросом. А что делать? Вот у меня умирающий человек. Что? Куда обращаться? Что мы можем еще получить? Да. Потому что мы же, по идее, все, получается, что человека, который в такой очень уязвимой позиции находится, мы его как будто списываем, мы его заранее хороним. Да. Как-нибудь справляйся сам. Ну, правда. Ну, как-нибудь справляйся.
И на что нужно тоже отдельные, больше паллиативных отделений, чтобы можно было, например, там человека на 2 недели поместить, может быть, потом домой.
Конечно.
Что? Хоспис?
Социальную службу, вот, которая могла бы приходить и организовывать такой уход сиделок дома тем людям, которым реально нужно вот наблюдение, которых нельзя оставить. Есть люди, которые действительно к ним приехал хоспис Майя или там сам Решу, оказали какие-то
реакции. Услуги уехали.
Но есть, например, приходит человек, пусть не 24, но иногда некоторым нужно 24, когда агония начинается, 24 часа нужно.
Вот этого нету, да?
Нет, этого вообще нет.
Мы, конечно, если есть ситуация, мы, конечно, наши работники, конечно, остаются, если родственники готовы. Конечно, что я хочу сказать, это не... Ну вот, знаете, так же, как роды, у каждого они разные, да. Врачи-то знают, как это. Есть наши все работники медицинские и апруопаты, все знают, есть признаки, когда вот начинается агония, есть там пятна, есть какое-то дыхание, есть эти, и можно сказать, и можно это предвидеть, можно подготовить, чтобы этот момент, который очень... космически важный такой, я извиняюсь, что это уже такая эзотерика, но многие на это обращают внимание, да, чтобы он был спокойно, чтобы не было, потому что больше тревоги у тех, кто вокруг.
Конечно.
Да, и они создают суету, вызывают 113, неотложную помощь. У них человек с таким диагнозом тоже не стоит приоритеты, это нормально. То, что они, слава богу, много лет уже делают, да, руководители службы, что они для спасения жизни, для спасения жизни. Мы в какой-то момент должны понять, что у хосписного пациента его может, не надо дергать, может, это не в его интересах в этом моменте. Может, он умрет по дороге, или пока он будет ждать, пока будут люди, которые будут в приеме, да, где вот неотложная помощь в больнице, где надо спасать, останавливать кровь и так далее, да. У нас было такое, что мы потом ищем, где наш пациент, в каком отделении идет время, он еще нигде не поступил, да. Мы видим, что значит, он еще ждет где-то. в этом, да? Но это тоже, наверное, неправильно. Это из-за того, что мы думаем, что мы делаем что-то хорошее. Я еще буквально быстро ставлю один комментарий, который и от Юли услышала, и от врача, да, насчет вот этого 6 месяцев, что были идеи, что это надо заменить на какой-то код там и так далее, да? Но я хочу другую вещь сказать, о которой очень мало говорят. Мы видим, что из-за того, что мы боимся, стесняемся, не знаем, как этот очень серьезный, очень трудный разговор, его откладываем, что люди неправильно как бы ведут себя, не оценивают ситуацию. У нас столько много ситуаций, когда прямо в документах медицинских написано, что пациент не знает своего диагноза, не знает своих перспектив. Угу. Ну, разве это правильно? Это, да. Понимаете, вы говорите, понимаете, если бы у врача, который, вот то, что вы рассказывали, ситуацию, да, которым 3 там плюс написали, Дзивилдзе, но если был разговор, почему это так записано, какие перспективы, понимаете?
Не было.
Вот нету этого трудного, открытого разговора, где с человеком, если он...
Да. С ним а кто должен говорить? Да, врач?
Конечно.
Давайте у врача спросим. Андрей у нас еще на связи. Видите, говорят, врачи избегают этого разговора, как сказала у нас Илза. А хотя это надо делать, потому что человек может не осознавать, что ему недолго осталось.
Ну да, я в принципе согласен с этим постулатом, и это, конечно, большинство наших коллег все это пытается сделать, да, но надо понимать, что много пациентов, они могут появиться совершенно не в профильной больнице. Они могут быть в региональной больнице, они могут быть с маленькой больницы, там, где у врачей нету, скажем, опыта вообще. То есть, в принципе, нету опыта, как донести плохие известия.
Да.
Да, то есть, если здесь, в онкологическом центре, мы работаем с этими пациентами ежедневно, да, то есть, и мы уже предполагаем, мы знаем, как говорить и с пациентом, как говорить с родственниками, да, все равно этот разговор, он сложный, есть специальные даже курсы, как да. говорить плохие новости пациенту, да, в принципе, все должны их проходить раз в год. Но бывают проблемы. Конечно, много пациентов, они вообще не доходят до стационара. То есть у нас есть какая-то категория пациентов, которые просто приходят в поликлинику на консультацию и присылают с региональной больницы прямо чуть ли не из отделения, выписывают, чтобы они пришли бы на консультацию, и мы видим, что они полностью паллиативные. Да, ну то есть во время этого визита очень мало, что мы можем объяснить, рассказать, ну то есть это 20 минут. Дальше идет консилиум без пациента. Ну, конечно, мы его не будем дергать, допустим, чтобы он съекопился или сдалкопился, приезжал на консилиум, и ему все объяснили. То есть родственникам его максимально, что мы можем, объясняем в эти 20 минут. Не всегда, конечно, эта информация остается. Да, и потом, то есть, чаще всего родственники или кто-то приезжают, или же мы высылаем этот консилиум. Самое главное, чтобы он был бы, чтобы он мог бы получить какое-то хотя бы апроб на дому. Вот. Но что касается 6 месяцев, то есть мы немного добились своего. Если вы не знаете, то с НВД есть уговор, что мы в консилиуме можем отметку делать, что пациент соответствует той группе пациентов, которая может получать хосписные услуги. И там есть оговорено с НВД, что мы должны где-то это фиксировать в медицинской документации, которая не идет на руки пациенту или его родственников, что его предположительная продолжительность жизни будет меньше 6 месяцев. Да? То есть сейчас мы это везде стандартом сделали. Наши консилиумы, если идет речь об хосписных услугах, мы больше не ставим 6 месяцев. Мы ставим, что соответствует группе пациентов, которым необходим хоспис услуги. То есть это то, что мы отвоевали.
Доктор, а у вас, вы наверняка общаетесь, ну, с министерством, нет все-таки планов, как, в какой-то перспективе, ну, такой обозримой сделать то, о чем сказали наши гости? Это услуги хосписа и стационар, и ночные, ну, и, может быть, для одиноких людей. Что говорят вам?
Ну, у нас будет скоро онкологический план. Насколько я помню, там ничего об этом нет, не сказано. Потому что у нас сейчас проблемы с тем лечением и хотя бы оказанием тех услуг, которые могут помочь продлить пациента или его спасти. И здесь мы тоже до конца все не имеем, как это в Европе. Поэтому здесь пока что приоритет в новом онкоплане, что мы можем сделать для тех, кому мы можем помочь.
Угу. То есть, как вы и сказали, что те, которым не можем, они как будто уже не существуют, да, к сожалению. Вы знаете, пришли несколько вопросов, я обязательно должна их зачитать, но, может быть, вы ответите. Очень практичный вопрос пришел. Лариса спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто занимается лечением зубов у лежачих дома людей, которые невозможно отвезти к стоматологу? Все стоматологи, к которым обращалась я, отказывали везде, выезде на дом, и никто не хочет помогать мне. Подскажите, ведь люди не которые лежат очень долгое время, и получить помощь специалиста невозможно. Я не знаю, это такой...
Вообще, на сайте НВД, если честно, очень много переложено, вот прям по описанию, переложено на семейных докторов. По идее, у них написано прям перечень, что они могут организовывать, направлять пациентов к разным специалистам, которые занимаются другими вопросами, ну, как бы не только там снятием боли и так далее. То есть, по идее, этот вопрос должен решать семейный врач. Но у меня вопрос, а семейный врач вообще знает, как это сделать или нет? Вот не знаю. На сайте в НВД ничего этого не написано. Угу. Я просто, ну, как бы читая, даже я пациент, мне хочется получать эту услугу, но я когда почитала, и мне стало жалко семейных врачей, потому что они все должны, но реально у них нет вот... А как реально это сделать? Ну, вот хорошо, я семейный врач. Как реально отправить лежачего пациента к стоматологу? Как? По идее, он может. Он может, у него это в его компетенции так написано на сайте НВД. Угу.
Да, спрашивает наш слушатель, вы говорите все время про Ригу, или все-таки ваша помощь касается регионов тоже? Это от слушателя вопрос.
Да, услуга мобильной команды паллиативной помощи на дому, это относится по всей Латвии и только на взрослых. Да, это не относится на паллиативных детей. У них отдельная система, это не включается.
А как города разделены?
Разделены по... Ну, вот есть, да. Курземе, Земгала, Видземе, и Рига поделена по сторону левый берег, правый берег.
Тут я хочу напомнить, что, по-моему, в прошлом году онколог-химиотерапевт Вилнис Сосарс, он сказал, тоже озаботился проблемой регионов, и у него была такая фраза: в будущем необходимо создать хотя бы небольшие отделения паллиативного ухода на территориях с населением 10 тысяч человек. Потому что, когда маленький, я понимаю, какой-то поселок, там...
Я скажу, вы знаете, как сейчас вот та ситуация, как у нас раньше было, что все вопросы, которые не решила общая система здравоохранения, то неотложная помощь все решала, да, и потом был шквал на них недовольства, да, потому что они реально в кризис приезжают. Сейчас немножко так же, что все вопросы паллиативной помощи и хосписной, они наваливаются на эти мобильные команды, потому что они те, которые вот в дом приходят, звоночек, дверь, понимаете? И мы видим всю, как бы, палитру, да? Вот что делать с человеком, который вот 60 лет, он наш пациент, хосписный пациент, но у него, например, деменция, но он, у него там, не знаю, рак мозга, например, но он еще в силе, он может, он не осознает, например, он дома, но он может выйти, может выйти в дверь, он не осознает свою ситуацию, он не может ее оценить и свои возможности. Что с ним делать, с сильным мужчиной высокого роста, да? Его привязать к... Что делать? Как помочь ему? Его дочка должна идти работать, чтобы они не оказались на пособии. У них подросток 14 лет, который идет в школу. И дедушка, который не, он же, как, в чем его вина? Его болезнь сделала такой. Но у него сила, он идет, он двигается, он что-то понимает, что-то не понимает, но он же опасен себе. Вот как помочь такому? Вот что нам делать, нам спрашивают.
Система. Что вы отвечаете?
Ну, мы смотрим по диагнозам, смотрим по пансионатам, какая ситуация, что, куда можно. Ну, понимаете?
Системы нет.
Вот этого. Системы нету. Я не знаю, это дорого вообще создать такую систему? Потому что здесь вот у меня цифра была, сколько нужно 2800 пациентов и 6 миллионов 700 тысяч. Но я не знаю, может, это кто-то считал? Может быть, это не так прям.
Если кто-то считал, почему мы не знаем этих цифр.
Да, я тоже не
знаю. Ну, значит, никто не считал. Вопрос о том, что никто ничего не считал, и никто вот эту реальную жизнь пациентов не слушает, пациентские организации не слушают, хоспис Майя не слушает, хоспис не слушает, вообще никого не слушает. Вот честно. У системы есть свое понимание. Вот у нас есть деньги, мы их вот так вот расходуем. А что вы хотите? Как вы хотите плясать?
Это план онкологии есть, как сказал нам доктор.
Ну, там этого вопроса нет.
Моя боль была в том, что мне казалось, сейчас вот сделали, что есть эти мобильные команды, и как бы все, и забудут.
Да.
У вас же есть услуга, мы сейчас только что сделали, отстаньте. А мы говорим,
а то, что услуга подразумевает только вот это, вот это и вот это, не подумали, а вокруг этого еще вот столько всего, что не решено, и туда вообще в это поле не ходят. Его как будто нет. Мы делаем вид, что поле есть, а мы его не видим.
То есть в этом поле, вот если у нас осталось совсем чуть-чуть, что вот если бы от вас зависело, что было бы приоритетом? Вот первый, вот хорошо, мобильные бригады, спасибо, что сделали. Вы говорите, Юля, это поле огромное. Вот если бы от вас зависело первые три вещи, которые обязательно надо делать уже сейчас, уже вчера.
Это точно вот то, что Илза говорила, это сиделки, это возможность людям ходить на работу. Вот это уход, который можно предусмотреть вот, вот для такого мужчины, например. Это вот прям вот must have. Но мне кажется, что важнее, вот как сказать, что называется, хотя бы нарисовать эту систему, чтобы все понимали, вот маршрутизатор, что делать, если. Понятно, что мы все случаи не опишем, но мы, по крайней мере, поймем, вот не как Илза приехала, ее бедная бригада решает все вопросы подряд, потому что они приехали. А вот именно хотя бы понимать, куда, с чем обращаться. Вот такой вот сначала маршрутизатор, система, что мы хотим увидеть. Если в этом случае, то что? Если в этом случае, то кто это решает? Вот про зубных врачей. Ну, это же хороший вопрос.
Да. Отличнейший. Да, и тут я хотела бы сказать, что Госконтроль в прошлом году сказал, у него было заключение, что очень короткий вывод, в Латвии нет системы по оказанию паллиативной помощи, многие системы просто не знают о такой возможности, и рекомендации необходимо активнее развивать амбулаторную помощь паллиативным больным, чтобы разгрузить больницы. Это было такое заключение. У нас тоже вот буквально минуту ваш такой...
Если было в этом моих силах, я бы... Мы это предложение министерству сказали, это есть в других государствах европейских. Например, если у меня есть работа, мой родственник заболел, и паллиативный, я хочу сама за ним ухаживать, не хочу нагружать как бы вот систему. Есть возможность в других странах, что я беру как бы оплаченный отпуск, я сама делаю эту работу, но в это время работодателю запрещено меня увольнять, и меня идет как бы какая-то процент от моей зарплаты, потому что я ее делаю, это мой близкий человек, я хочу.
Отлично.
Да? Отличный. Те, кто так не могут, по состоянию здоровья, по другим обстоятельствам, есть эта долгосрочная сиделка, есть мобильная команда, которая приезжает, есть стационар. Тем людям, которые очень тяжело умирают, им надо помощь, они ее получают частично.
Да, это хорошее вообще-то предложение, действительно, когда люди могли бы...
Увеличивать количество хосписов. Да. Увеличивать количество хосписов. Ну, потому что...
Именно мобильных бригад или...
Хосписов. Вот помещения,
что
можно приехать.
Нету. Их нету, да.
Вот я говорю.
Особенно меня вот волнует вопрос инвалидов и вот одиноких людей, которые уже... Я не понимаю, если у них нет родственников, то что?
Двери открыты, заходит то, что хочет.
Да.
Человек лежит.
Угу. Да. Я надеюсь, что мы доживемся до тех времен, когда все-таки будет эта система построена, она будет выстроена, кто-то это поможет, и вы, прекрасные сегодняшние мои гости, тоже наверняка можете принять участие и принимаете, да, отсылаете эти. Я понимаю, это предложение не было принято, которое там, да, это деньги бюджета. Спасибо огромное, Илзе Зосулес, основательница организации hospice.lv. Спасибо за то, что вы делаете.
Спасибо.
И Юлия Шкарапу, член правления, учредитель общества взаимопомощи онкопациентов партзивает. Юля, спасибо огромное.
Спасибо.
И Андрей Пчелкин, главный врач Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы, был тоже вместе с нами. Спасибо большое, кто нас слышал. Спасибо, кто напишет комментарий по этой непростой теме. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.